Здравствуйте, в Москве 9 часов, сегодня 30 августа, понедельник, у микрофона Лейла Гениатуллина. Через 7 минут продолжится утренняя информационная программа «Время свободы». В начале часа выпуск новостей с последними событиями вас познакомит моя коллега Екатерина Евсеева.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главном. Пожар в доме престарелых города Вышний Волочок мог произойти из-за самоубийства. В Дагестане в результате нападения погибли два милиционера. На западе Судана похищены два российских пилота. Пожар в доме престарелых города Вышний Волочок Тверской области, в результате которого погибли 9 человек, мог произойти из-за самоубийства. Как сообщила пресс-секретарь МЧС России Елена Смирных, в комнате здания, где возник пожар, обнаружена канистра с бензином. Предположительно, один из пенсионеров пытался сжечь себя. Ранее сообщалось, что из-за возгорания из дома престарелых были эвакуированы около 500 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии госпитализирована. В Хивском районе Дагестана в результате вооруженного нападения, по предварительным данным, два милиционера погибли, еще один получил ранение. Подробности случившегося не сообщаются. Как передает Интерфакс, в дагестанском городе Каспийск в понедельник утром произошел взрыв, пострадавших нет. В Цумадинском районе республики неизвестные обстреляли пост пограничного контроля, после чего скрылись. Среди пограничников никто не пострадал. На западе Судана похищены два российских пилота. Работающие по контракту в суданской авиакомпании «Бадр Airlines» летчики были захвачены неизвестными в воскресенье вечером в городе Ньяла в регионе Дарфур. Сообщения об этом поступили со ссылкой на суданское агентство «Суна». В Дарфуре нередки похищения иностранцев, в том числе сотрудников гуманитарных миссий ООН. За заложников, как правило, требуют денежный выкуп. Россия завершила строительство нефтепровода до границы с Китаем. После того, как китайская сторона закончит свой участок строительства, около 1000 километров трубопровода, российская нефть начнет поступать в Китай, сообщил премьер-министр России Владимир Путин.
Мы начинаем диверсифицировать поставки нашего энергетического сырья. Китайские партнеры участвуют в добыче нефти на территории Российской Федерации, а российские предприятия являются акционерами в нефтеперерабатывающих предприятиях на территории Китая и в распределительной сети. Для Китая это стабилизация в поставках, в энергобалансе. Для нас это выход на новые перспективные рынки и в данном случае на очень перспективный и активно развивающийся рынок Китайской Народной Республики.
По словам Путина, после запуска участка восточной трубопроводной системы к берегу Тихого океана, Россия будет поставлять в Азиатско-Тихоокеанский регион 30 миллионов тонн нефти в год. Калининградская областная дума сегодня рассматривает кандидатуру Николая Цуканова на пост губернатора региона. 45-летний Цуканов является секретарем местного отделения партии «Единая Россия» и главой Гусевского района Калининградской области. Его кандидатуру предложил президент России Дмитрий Медведев.
Радио «Свобода». Новости.
Война в Ираке подходит к концу. Теперь суверенная страна сама будет определять свое будущее, заявил президент США Барак Обама. В своем еженедельном радиообращении к нации Обама в частности сказал:
«В качестве кандидата на президентскую должность я обещал, что закончу эту войну. Будучи президентом, я этим и занимаюсь. Со времени прихода в Белый дом я вернул на родину более 90 тысяч военнослужащих. Мы закрыли или вернули иракцам 100 военных баз. Во многих районах страны иракцы уже осуществляют свою роль в обеспечении безопасности»,
сказал Барак Обама. 31 августа официально завершаются все боевые операции американских военнослужащих в Ираке. Президент напомнил, что к концу 2011 года все американские войска уйдут из Ирака. В субботу в британском городе Брэдфорд прошла демонстрация против присутствия в стране мусульманских иммигрантов и строительства мечети. Произошло столкновение с полицией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Около 700 сторонников Английской лиги защиты, организации, выступающей против присутствия в стране мусульман, собрались в центре Брэдфорда, требуя прекратить мусульманскую иммиграцию. Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Запретить строительство мечети», «Запретить паранджу». Этой демонстрации противостояли 250 сторонников организации «Объединение против фашизма», состоящей из мусульманских группировок. Сотни полицейских, в том числе конных, прилагали огромные усилия, чтобы разъединить враждебные демонстрации. В полицию со стороны сторонников английской лиги защиты летели камни, бутылки, зажигательные и дымовые бомбы. 5 человек были арестованы. 9 лет назад в Брэдфорде состоялось крупнейшее в британской истории столкновение мусульман с коренными жителями. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В пакистанской провинции Синд спасатели совместно с военнослужащими пытаются не допустить затопления города Тхата. Как сообщают местные власти, принимаются меры по укреплению защитных дамб в окрестностях города, большинство жителей которого покинули свои дома. От разрушительных наводнений в Пакистане, вызванных проливными дождями, пострадали 17 миллионов человек. Президент США Барак Обама отметил вместе с жителями Нового Орлеана, штат Луизиана, 5-ю годовщину урагана Катрина, самого разрушительного в истории страны. Обама высоко оценил стойкость новоорлеанцев, их усилия по восстановлению города и обещал оказать дополнительную помощь. Израиль и США резко осудили высказывание израильского раввина, который оскорбительно отозвался о главе палестинской автономии Махмуде Аббасе. Аппарат премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху заявил, что слова раввина не отражают взглядов и позиций израильского правительства. Госдепартамент США расценил эти высказывания как провокационные и наносящие ущерб мирному процессу на Ближнем Востоке. Прямые израильско-палестинские переговоры должны возобновиться 2 сентября в Вашингтоне. Это были новости на Радио Свобода.
С новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается плюс 17, такая же погода в Санкт-Петербурге. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. В Тверской области в результате пожара в доме престарелых погибли 9 человек. Одна из официальных версий пожара – суицид. Сегодня в Калининграде местная дума будет голосовать по кандидатуре Николая Цуканова на пост губернатора области, а в Барнауле суд рассмотрит жалобу Владимира Колганова, отстраненного от должности мэра города. И мы вновь возвращаемся к истории с Химкинским лесом. Сегодня экологи и специалисты по строительству проведут экспертный анализ проблемы прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, поможет ли история со строительством дороги через Химкинский лес изменить отношение власти и общества в России? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. Мы возвращаемся к теме пожара в Тверской области. В результате пожара в доме престарелых погибли 9 человек, еще один в тяжелом состоянии, госпитализирован. О подробностях и об основных версиях этого пожара в интервью «Радио Свобода» рассказал Кирилл Невский, это представитель МЧС по Тверской области.
В 4:33 на пульт дежурного пожарной части по охране Вышневолодского района Тверской области поступило сообщение о пожаре в доме-интернате для престарелых. Первые подразделения прибыли уже через 5 минут. На момент прибытия наблюдалось открытое горение комнаты на 3-м этаже 7-этажного корпуса. Пожар локализован в 4:52 и полностью ликвидирован в 5:24. В результате пожара погибло 9 человек, пострадало 2 человека. Пострадавшие направлены в центральную районную больницу. В здании находилось 458 человек. Здание состоит из 2 корпусов, 5 и 7 этажей. Очаг пожара находился в комнате на 3-м этаже. В результате пожара создалось сильное задымление. С 3-го этажа было эвакуировано 60 человек. Эвакуированные люди размещены в соседних корпусах. Для эвакуации пострадавших было задействовано 3 звена газодымозащитной службы. На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ЧС России по Тверской области. Причиной и ущерб пожара устанавливается.
Кирилл Александрович, вот только что российские информационные агентства передали, что одной из причин пожара мог быть суицид.
Такая версия, да, в настоящий момент отрабатывается.
Но что-то об этом более подробно известно?
Пока еще мы подтвердить, не опровергнуть ее не можем. Но это одна из версий, да, действительно такова есть.
Рассказывал представитель МЧС по Тверской области Кирилл Невский. Между тем, одной из официальных версий пожара является акт самосожжения пенсионера, суицид. Об этом сообщил Интерфакс, руководитель пресс-службы Центрального регионального центра МЧС России Елена Смирных. По ее словам, в сгоревшей комнате была обнаружена канистра с бензином. В результате пожара 9 человек погибли, одна женщина в состоянии средней тяжести доставлена в больницу. Были эвакуированы более 480 человек. Мы еще будем возвращаться к этой теме в программах «Время свободы» и «Свобода в полдень». А сейчас обратимся к другим темам. Сегодня железнодорожный районный суд Барнаула рассмотрит заявление Владимира Колганова, который был отстранен от должности губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Бывший градоначальник просит суд отменить постановление Карлина о своей отставке. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
Владимир Колганов был отстранен за систематическое неисполнение своих обязанностей и невыполнение 12 решений судов. Речь идет о ликвидации свалок, предоставлении нуждающимся жилья, а также за недостатки в коммунальной сфере, говорит губернатор Александр Карлин.
Естественно, никто не подгадывал специальное время под день города или под какую-то другую дату. Решение принимается тогда и там, где складываются фактические и правовые основания для принятия этих решений. И так сложилось, что к середине августа 2010 года сложилась целая цепь фактических событий и обстоятельств, которые позволили мне реализовать то полномочие, которым я наделен федеральным законом, статьей 74 федерального закона 131 об основах местного самоуправления в Российской Федерации.
Представители мэрии Барнаула назвали решение губернатора юридически несостоятельным, поскольку по 8 из этих 12 решений срок ответственности истек, а по остальным решениям суда ведется работа по их исполнению. Она тормозится отсутствием средств в бюджете Барнаула. Представитель Владимира Колганова заявляет, что о бездействии градоначальника в этой ситуации говорить нельзя. Они дважды просили суд приостановить действие постановления губернатора на время рассмотрения дела, однако эти ходатайства были отклонены. Отклонил суд и просьбу вызвать в качестве свидетеля губернатора Александра Карлина. В свою очередь было отклонено и ходатайство адвокатов алтайского губернатора. Они просили отклонить жалобу мэра еще до рассмотрения дела, поскольку барнаульский градоначальник обратился в суд на день раньше вступления в силу постановления о своей отставке. Суд поддержал просьбу представителей Александра Карлина затребовать документы, на основании которых было вынесено постановление об отставке мэра. Представители отстраненного градоначальника заявили, что это сделано исключительно с целью затянуть время рассмотрения дела. Сторонники Владимира Колганова заявляют о том, что претензии губернатора несостоятельны и вызваны исключительно желанием взять под свой контроль финансовые потоки и крупные компании столицы Алтайского края. Сессия Гордумы Барнаула единогласно утвердила временно исполняющего обязанности мэра Барнаула. Им стал первый заместитель Владимира Колганова Игорь Савинцев. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Сегодня Калининградская областная дума рассматривает кандидатуру Николая Цуканова на пост губернатора региона. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Калининграде Евгения Романова.
В списке «Единой России», поданном президенту Дмитрию Медведеву, фигурировали три кандидатуры. Нынешний глава Калининграда Александр Ярошук, бывший мэр Калининграда, а ныне депутат Госдумы Юрий Савинко и Николай Цуканов, глава одного из муниципалитетов Калининградской области, не так давно выбранный главным региональным единороссом. А выбор президента пал на Николая Цуканова. В прошедшую пятницу кандидат в губернаторы проводил встречи и консультации с депутатами областной думы. По словам Сергея Булычева, председатель областной думы и предшественника Николая Цуканова на должности главного регионального единоросса, фракция партии власти единогласно поддержит кандидатуру президента.
Практически по многим вопросам мы нашли понимание с будущим кандидатом. Как итог встречи, фракция консолидированно единогласно поддержала кандидата на пост губернатора. Итогом стало голосование всей фракции в поддержку о наделении полномочиями Николая Николаевича Цуканова.
Также в пятницу Николай Цуканов встретился с оппозиционно настроенными депутатами. Как рассказал председатель местного отделения патриотов России Михаил Чесарин, голосовать за Цуканова значило бы голосовать за Единую Россию и ее курс.
С точки зрения хозяйственной в рамках Калининградской области в случае утверждения думой Цуканова могут быть какие-то подвижки интересные, но в целом он заявил о правильности курса курса «Единой России», который, по моему личному убеждению и по убеждению патриотов России, является гибельным для России, уничтожающим здравоохранение, образование и культуру, и социалку, он заявил приверженность этому курсу. Поэтому голосовать за него, как лидера этой партии в регионе и как проводника этого курса, я, безусловно, не буду. Это решение было принято и на комитете Калининградского регионального отделения «Патриоты России».
О своих впечатлениях от общения с кандидатом в губернаторы рассказывает председатель обкома КПРФ Игорь Ревин.
Он больше рассказывал о себе, о том, как видит видение развития нашей области. Нам понравилось, что вот он владеет темой аграрного сектора достаточно хорошо, не согласен со 131-м федеральным законом, который касается наших муниципалитетов и который вот раздул штат чиновников, и он постарается с депутатами областной думы изменить этот закон. Ну и вот высказал свое предложение, что он открыт для диалога, готов в свою команду принимать представителей всех партий. Лично я его первый раз увидел, и мне кажется, он производит такое достаточно энергичное впечатление.
Несмотря на произведенное впечатление из-за своей партийной принадлежности, Николай Цуканов не получит и поддержки депутатов-коммунистов. Такое решение было принято руководством местного отделения КПРФ. Оппозиционные активисты Евгений Лабудин и Виктор Горбунов намерены сегодня провести перед зданием областной думы одиночный пикет. По словам Евгения Лабудина, изначально были поданы две заявки на массовый пикет, однако мэрия Калининграда не согласовала место его проведения у областной думы. Оппозиционерам предложили другие места.
Естественно, эти переносы не приняли, ведем одиночный пикет. Лозунги, например, у меня такие заявленные: нет Цуканову, нет БОСу, нет губернатору Единороссу, эй, начальник, почем диплом. Время проведения мероприятия у нас обозначено с 9 до 17. Как настроена милиция, не знаю, но, естественно, если мы сделаем пикет, это будет несанкционированное мероприятие, нас, конечно, арестуют. А одиночный пикет, я не знаю, вряд ли милиция после предыдущих выигранных нами судебных дел, когда все их задержания нас суды признали неправомерными, то вряд ли она посмеет нас задержать.
Евгений Лабудин все-таки готовится просидеть часа три в милиции. Тем временем в 15:30 полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов представит кандидатуру Николая Цуканова для утверждения в Калининградскую областную думу. Затем состоится голосование. Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
А в эфире «Время свободы». В Москве сейчас 16:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в доме престарелых в Тверской области, в результате которого погибли 9 человек, мог произойти из-за самоубийства, сообщили в МЧС России. Число погибших милиционеров во время спецоперации в Чечне у селения Центаруи возросло до 6. 18 ранены, передает Интерфакт. В Киевском районе Дагестана в результате вооруженного нападения, по предварительным данным, 2 милиционера погибли, еще один получил ранение. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В эфире «Время свободы». Вышедшая в Италии книга Антонио Пинаки «Канал имени Муссолини» получил в этом году престижную литературную премию Италии «Стрега». В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Антонио Пинаки сравнил свой труд с произведением Михаила Шолохова «Тихий Дон», рассказывает наш корреспондент в Риме Всеволод Гнети.
Антонио Пинаки – итальянский писатель-самоучка, бывший рабочий, коммунист. Всю жизнь он проработал на местной фабрике, однако с самого детства мечтал написать семейную сагу. В перерывах между временными увольнениями и вынужденными отпусками Антонио Пиннакки сумел окончить литературный факультет Римского университета. В романе «Канал имени Муссолини» Пиннакки пишет о трех поколениях семьи Перуцци, переехавших с севера Италии в Римскую область в рамках программы колонизации заболоченной местности. Огромная территория, покрытая болотами, являлась прибежищем разного сброда – уголовных и деклассированных элементов. Заболоченные земли также выпадали из хозяйственного оборота, будучи непригодными для земледелия. Несколько римских пап, а также местных консорциумов в течение многих лет безуспешно пытались провести мелиорацию земель. Муссолини же не только успешно провел мелиорацию и осушение болот, но создал на освоенных землях новые города – Сабаудию, Априлию и, главный из них, Литторию, впоследствии ставшей Латиной, областным центром. Для освоения заболоченных земель Муссолини призвал на помощь безземельных крестьян-испольщиков с севера Италии, которым сразу же предоставлялись наделы земли, усадьбы, сельхозинвентарь и животные. После отработки ряда лет на строительстве сети обводных и водоотводных каналов все наделы передавались крестьянам в собственность. Таким образом, Муссолини решал сразу несколько социальных проблем. В книге, написанной на диалекте региона Венето, автор проводит параллель между Италией времен Муссолини и Сталинским Советским Союзом, колхозным строем. Сам автор книги в частной беседе заявил, что мог бы назвать свое произведение «Канал имени Сталина» или «Беломорканал». Настолько похожи были советская и фашистская действительность 30-х годов прошлого века. Как и в Советской России, в фашистской Италии была запрещена свободная внутренняя миграция сельского населения. Существовал комиссариат внутренней миграции, который выдавал визы для переезда в Римскую область на освоение заболоченных территорий. Крестьяне и спольщики, получившие от Муссолини такую привилегию, должны были быть членами фашистской партии, чернорубашечниками. Тогда существовали обязательные поставки сельхозпродукции государству, принудительная сдача зерна государственной заготовительной организации. Суровое наказание, вроде лишения права собственности и высылка на север Италии, применялись к крестьянам, утаивавшим или кравшим зерно. В романе Пиннакки его герои, семья Перуцци, хитроумным способом крадут мешками зерно, иначе им просто не выжить, а мешок зерна идет в качестве уплаты расходов на свадьбу одной из дочерей. На вопрос Радио Свобода о том, какие произведения мировой литературы послужили конвой для романа «Канал имени Муссолини», Пиннакки назвал произведение Михаила Шолохова «Тихий Дон».
«Тихий Дон» – мой роман, это и есть «Тихий Дон», действие которого разворачивается в сельской местности провинции Латина. Среди литературных источников моего произведения прямо указываю на «Тихий Дон» Шолохова и социалистический реализм в качестве стиля повествования. В соцреализм я вставил немного магического реализма.
Среди вымышленных персонажей в романе фигурируют реальные политические фигуры, такие как Ленин и Муссолини. Ваша книга основана на реальных исторических событиях.
Ленин и Муссолини познакомились в Цюрихе и встречались в Швейцарии. Это исторический факт, имевший место. В беседах с биографом Людвигом Муссолини цитировал только левых авторов, в том числе и Ленина. Установлено также, что Ленин в беседе со Сталином говорил о Муссолини как о единственном революционере в Италии. Следовательно, есть нить, связывающая этих двух деятелей. Сейчас, оглядываясь на прошлое, принято подвергать суровому осуждению только так называемые негативные элементы преступления идеологии 20 века. При этом мы забываем о том, что именно идеологии 20 века впервые привели массы к власти. Впервые в истории эксплуатируемые массы самовластно пришли в политику стран, и это произошло при фашизме и при коммунизме.
В одном из интервью вы заявили, что фашизм – это разновидность марксизма. Видите ли вы разницу между марксизмом и фашизмом?
Фашизм – это разновидность марксизма. Оба они являются движениями за освобождение подчиненных классов, и оба они являются элементами диктатуры пролетариата. В то время как в России существовала диктатура, понимаемая как диктатура рабочего пролетариата, в Италии была диктатура сельского пролетариата. Поэтому фашизм не является точной копией большевизма, но в то же время и не является демократией или либерализмом. Фашизм является третьим путем между социал-демократией и большевизмом, но фашизм также является и диктатурой пролетариата.
Как вы оцениваете роль коммунизма и фашизма в истории?
Без сомнения, фашизм и коммунизм являлись факторами модернизации в своих странах. Но за модернизацию пришлось заплатить цену, например, ГУЛАГ и все прочее. Однако и капитализм в своем развитии ничего не делал за даром. При капитализме дети в возрасте 12 лет принуждались работе в шахтах, в то время как коммунизм и фашизм заботились о раскрепощении подчиненных масс.
Можно ли сравнить итальянских испольщиков, осушающих болото, с советскими колхозниками, а организацию итальянских мелиораторов с колхозами?
И да, и нет. В первой начальной стадии колонизации, то есть освоения и мелиорации заболоченных земель, возможно сравнение с советскими колхозами. На это указывают ряд факторов: прямой контроль над сельскохозяйственным производством, госзакупки и государственные заготовки сельхозпродукции, об этом даже нечего спорить. Поэтому в начальной стадии все определенно напоминало колхозы.
Говорил Антонио Пиннакки, автор романа эпопеи «Канал имени Муссолини». Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Диагностика, опасная для здоровья. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Современные популярные методы диагностики, особенно различные виды сканирования, могут представлять опасность для здоровья, предупреждают американские ученые. За возможность высветить внутренние органы в трехмерном изображении, как выясняется, пациент расплачивается повышенной дозой облучения, рассказывает Владимир Морозов.
За последние 26 лет доза радиации, которую получает средний американец во время медицинских процедур, увеличилась в 7 раз. А во время процедуры, которая называется компьютерная томография, облучение в 400 раз выше, чем при обычной рентгеноскопии грудной клетки. Эти цифры названы в последнем номере журнала «Радиология». Да, компьютерная томография, или как ее иногда называют CAT-scan, дает врачу трехмерное изображение того или иного органа человека и массу дополнительной информации, нужной для лечения. Тем не менее, автор журнала, заслуженный профессор Университета штата Висконсин Уильям Хэнди, призывает применять этот метод диагностики пореже и назначать только тогда, когда без него не обойтись или когда польза, которую принесет процедура, превышает возможный риск от излишней дозы облучения. Вильям Хэнди любезно согласился ответить на вопросы «Радио Свобода». «Профессор Хэнди, извините, но сколько времени уйдет на перемены, к которым вы призываете, то есть на сокращение до разумных пределов использования радиации при обследовании пациентов? Год за годом раздаются предупреждающие голоса вроде вашего, но где результат?» На днях на сайте Natural News, а потом и на нескольких других, появилась статья о том, что Управление по качеству лекарственных препаратов пренебрегает вот такой тревожной информацией. В 1980 году в США проведено 3 миллиона процедур CAT-scan – компьютерная томография. Сегодня 70 миллионов в год. Из-за этого средний американец получает теперь гораздо большую дозу облучения. В статье цитируются ученые, которые считают, что излишнее применение компьютерной томографии убивает 14 тысяч человек в год. Профессор Хэнди, мне кажется, это просто чудовищная цифра. Как вы к ней относитесь? 14,000 Americans from cancer. Well, I think those kinds of numbers are pretty fictitious. Ну, я думаю, что такого рода цифры в основном воображаемые. Они основаны на предположении, будто число раковых заболеваний увеличивается пропорционально повышению дозы радиации. Но так ли это, никто не знает. Никто не проводил исследований и не имеет необходимой статистики. Кроме того, на компьютерную томографию чаще всего направляют людей пожилых и старых. Мне самому 72 года, и я знаю, что в этом возрасте люди чаще болеют, а иногда, случается, даже и умирают. Причем многие из них и близко не подходили к оборудованию для CAT-scan. Но даже если они получили немного больше радиации, чем желательно, то в пожилом возрасте нужно слишком много времени, чтобы от этого у человека развился рак. Так что ваши 14 тысяч не верны еще и поэтому. More elderly on average means that those types of risk projections are not accurate. Но, доктор, почему за последние десятилетия так участилось применение компьютерной томографии? Это что, действительно в полном смысле слова жизненно важная процедура? Вот у меня частенько болит голова, и один врач направил меня на компьютерную томографию, которая обнаружила, что я вполне здоров. Как по-вашему, мне была необходима эта процедура? Профессор Хэнди задал мне несколько вопросов и резюмировал, что я в дополнительном облучении не нуждался. Но помилуйте, зачем же врач послал меня на CAT-scan? One of the reasons why radiation is overused in imaging is what's called defensive medicine. Одна из причин частого использования исследований с применением радиации в, так сказать, оборонной медицине. Врач посылает вас на компьютерную томографию не потому, что вам это необходимо, а потому, что он хочет подстраховаться на случай, если вы или ваши родственники подадут в суд и пожалуются, что, мол, доктор не все сделал для вашего лечения или спасения. Адвокаты любят такие судебные процессы и по их результатам получают с больниц, страховых фирм и врачей сотни миллионов долларов. Мы, медики, сами эту проблему решить не можем. Тут нам нужна помощь правительства и законодателей, чтобы установить разумные пределы таких исков и оградить нас от хищнической практики адвокатов. Не знаю, как слушатели, но если меня второй раз пошлют на компьютерную томографию, то я сначала позвоню доктору Хэнди и покажусь паре других врачей. Одна голова хорошо, а несколько лучше.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В
13:07. Не пропустите программу «Смотрим телевизор». Центральное телевидение между брачными играми и детектором лжи. О начале нового телевизионного сезона и его премьерах спорят телевизионные обозреватели Юлия Ларина, «Огонек», Юрий Богомолов, «Российская газета», Александр Мельмин, «Московский комсомольц». Ведет программу Анна Качкаева. И напомню главную тему программы «Время свободы». Поможет ли история со строительством дороги через Химкинский лес изменить отношение власти и общества в России? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 3 минуты я буду ждать ваших звонков с ответом на этот вопрос. А сейчас в Москве 9:30. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в доме престарелых города Вышний Волочок Тверской области, в результате которого погибли 9 человек, мог произойти из-за самоубийства. Как сообщила пресс-секретарь МЧС России Елена Смирных, в комнате здания, где возник пожар, обнаружена канистра с бензином. Предположительно, один из пенсионеров пытался сжечь себя. Число погибших милиционеров во время спецоперации в Чечне усиление Центарой возросло до 6, 18 ранены. Такие данные приводит Интерфакс со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что в результате перестрелки 7 мирных жителей получили ранения. В Хивском районе Дагестана в результате вооруженного нападения, по предварительным данным, 2 милиционера погибли и еще один получил ранения, сообщает Интерфакс. В Цумадинском районе республики неизвестные обстреляли пост пограничного контроля. Пострадавших нет. На западе Судана похищены 2 российских пилота. Работающие по контракту в суданской авиакомпании, летчики были захвачены неизвестными в воскресенье вечером в городе Ньяла в регионе Дарфур. В Дарфуре нередки похищения иностранцев, за которых потом требуют денежный выкуп. Президент США Барак Обама отметил вместе с жителями Нового Орлеана, штат Луизиана, 5-ю годовщину урагана Катрина, самого разрушительного в истории страны. Из-за урагана погибли не менее 1500 человек, около 1,5 миллионов были эвакуированы. В пакистанской провинции Синд спасатели совместно с военнослужащими пытаются не допустить затопления города Тхата. Город и окрестности покинули уже сотни тысяч жителей. Израиль и США резко осудили высказывание израильского раввина, который оскорбительно отозвался о главе палестинской автономии Махмуде Аббасе.
С новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. Усилия экологов, правозащитников и гражданских активистов принесли результат. Президент России Дмитрий Медведев принял решение о приостановке реализации постановления правительства о строительстве автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. И эти экспертные обсуждения состоятся уже сегодня. Сдвинули ли что-то в отношениях власти и общества? В целом, что могло бы существенным образом изменить эти отношения? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Вероника Бады беседовал с социологом Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Эта история не сильно, на мой взгляд, выбивается из сложившейся практики или сложившейся модели отношений между властью и населением. Все острые социальные проблемы, в конце концов, получают какое-то решение вот таким вот способом. То есть вмешивается одно из первых лиц, и через личное вмешательство, присутствие на телевидении, в окружении возмущенных, а потом благодарных граждан, эта проблема получает разрешение. В данном случае это еще, видимо, подсвечивается приближающимися выборами и, очевидно, борьбой, соревнованием, может быть, демонстрацией этого соревнования.
А что нового вы видите в этой ситуации?
Новый момент, который возник 1,5-2 года последних, это появление некоторых инициативных групп, связанных вот с назревшей социальной проблемой, которые возникают то здесь, то там. Вопрос в том, сохраняют ли они какую-то свою форму и в этом смысле являются ли каким-то мобилизационным ресурсом мобилизации не со стороны власти, что, в общем, привычно для российского существования, а такой как бы самомобилизации. Это было бы новое и интересное явление. удивление, если бы такие формы получили хоть сколько-нибудь устойчивый характер.
А поможет ли эта история изменить отношение власти и общества в стране?
Не знаю, не уверен. Даже вот в последние 2 года, когда такого рода социальные формы протеста, заявления о собственных интересах, когда эти явления возникали, в общем, через какое-то время возмущение пропадало, социальные формы распадались, власть по-прежнему поддерживала тот же код отношений с населением. Общее равнодушие и невключение, и вот такое вот точечное вмешательство по поводу той или иной социальной проблемы, подключенное к, чаще всего, конечно, избирательному циклу. Мне кажется, что в этом плане надеяться на серьезные изменения политических структур, конструкций, способов взаимодействия между властью, населением, заинтересованными группами, мне кажется, не приходится.
А что могло бы изменить взаимоотношения власти и общества?
Предъявление сколько-нибудь широкими и при этом достаточно авторитетными группами населения своих интересов, своих предложений, своих программ, своих представлений о механизмах, которые должны поддерживать и направлять политическую, социальную, экономическую жизнь населения. Соответственно, появление каких-то промежуточных форм, институтов, институций и так далее, которые опосредуют взаимоотношения населения с властью. Потому что до тех пор, пока ситуация будет такая, вмешивается первое лицо и проблемы решаются, вот это значит, что власть, строго говоря, остается по-прежнему безответственной по отношению к населению, а население лишено возможности влиять на действия власти. Для того, чтобы можно было влиять, должны быть, соответственно, предъявлены интересы различных групп, и эти интересы и формы их предъявления должны получить сколько-нибудь устойчивый, институциональный, оформленный характер.
С социологом Борисом Дубиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Поможет ли история со строительством дороги через Химкинский лес изменить отношение власти и общества в России? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Александр из Москвы дозвонился до нашей студии. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что власть сейчас дрогнула. И сейчас надо давить на нее, давить, чтобы заставить ее вернуть свободные выборы, на которых ее и скинуть. Вот и все.
К нашей дискуссии сейчас присоединится Татьяна, также из столицы России. Татьяна, здравствуйте.
Доброе утро. Я считаю, что пока Россия будет руководить выходцы из КГБ, ФСБ, ничего не изменится. Все так же будут взрываться поезда, дома, самолеты. Будут убивать правозащитников, журналистов. Будут гореть леса. Да, жара была. Но жара была и в Украине, и в Беларуси. Но ничего подобного, такого ужаса не было, как в России. Все так же будут зашкаливать коррупции. Суды будут судить под диктовку режима. Они будут марионеточные и карманные. А Россия будут завозить радиоактивные отходы, делая ее радиоактивной помойкой. За все за это Путин должен ответить, должен отправлен в отставку и предстать перед судом. Спасибо.
Татьяна из Москвы только что говорила очень активно. Нам сегодня звонят из столицы. Николай, тоже москвич. Здравствуйте.
Свободе, что предоставляет возможность высказаться. Без сомнения, страна отброшена назад. Это не только сейчас нынешний пожар в России. Это разрушена полностью экономика. Деревни уничтоженные. Тот же речник. И мы сейчас в стадии вот того начального стадии капитализма. На самой ее версии, где только наживы и обогащение. И Путин — это воплощение этой системы. И я не знаю, как это будет справляться. А что касается речника, без сомнения, с помощью и вашу, и, конечно, общества, которое, может быть, осознает, и вот этот суд истории, который на телевидении идет, и обсуждение этого страшного пожара в России, это не просто символика, и мы все в огне, в тумане, в этом огненном. Это страшное состояние России.
Спасибо, Николай. Да, и сейчас я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Александра из Сызрани. Не поможет. Химки всего частицы России в каждом регионе, которые власти творят аналогичные безнаказанные беспределы. Дозвонился до нас Андрей из Екатеринбурга. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, что они в настоящий момент, они сейчас просто, как бы, ну, что называется, притихли, как бы, чешут репу, думают, что дальше делать. Но вот мы с братом вдвоем следили по каналам сегодня, по всем каналам, кроме «Эхо», нигде не сообщили о нападении вот этих самых лысых на фестиваль.
Понимаете? Вы имеете в виду в Челябинской области. А скажите, да, пожалуйста, да, сегодня мы все-таки говорим в отношениях власти и общества, вот, и тем Химкинский лес. Что об этом вы думаете? Вот эта вот победа экологов и правозащитников, гражданских активистов как-то все-таки повлияет на отношения власти и общества в России?
Да все-таки боюсь, что это, мне кажется, это временное явление.
Ясно, спасибо. Это был Андрей из Екатеринбурга. У нас на проводе Георгий из Москвы. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Свобода. Власть коварна и лицемерна. И вот эта видимость обсуждения на высшем уровне, по моему мнению, это такой лукавый тактический ход. Потом возбуждение по поводу Химкинского леса немного схлынет, притушат его и тихой сапой возобновят вырубку. Спасибо.
Это был Георгий из Москвы, из Московской области. Любовь до нас дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем, да. Как вы думаете, изменится отношение власти и общества вот в результате этой истории и маленькой победы экологов и правозащитников в ситуации с Химкинским лесом?
Хотелось бы думать, но я уверена, что изменения могут произойти только тогда, когда перед законом действительно все будут равны, и перед судом также. И за любое нарушение закона, неважно, какой ты по должности, по социальному положению и так далее, человек будет нести ответственность, прописанную в законодательстве российском. Пока не будут отвечать наши высокопоставленные, мало низкопоставленные чиновники за все свои неправоправные деяния, ничего хорошего не будет. Такова точка зрения моя.
Это была Любовь из Московской области. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, поможет ли история со строительством дороги через Химкинский лес изменить отношение власти и общества в России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утреннюю информационную программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в течение июля, по предварительным оценкам, сократился на 0,3% к уровню июня. Однако к уровню июля прошлого года он увеличился на 2,5%, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В июне объем экономики увеличился на 0,3% к уровню мая. В целом, за 7 месяцев с начала года рост ВВП России, по оценкам министерства, составил 3,8% к уровню января. Января-июля прошлого года. Россия в первом полугодии более чем на четверть увеличила импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья к уровню первых 6 месяцев прошлого года, почти до 17 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Объем экспорта этих же товаров из страны за 6 месяцев составил примерно 5 миллиардов долларов, на 7% больше, чем в январе-июне годом ранее. Доля иностранного капитала в общем уставном капитале всех банков и кредитных организаций России за второй квартал увеличилась на 0,25% и составила 26,4%, сообщил Центральный банк. К началу апреля в стране действовали 1038 банков и кредитных организаций. 219 были созданы с участием зарубежных инвесторов, а со 100% их участием – 81%. Французская автомобильная компания Renault не планирует переносить производство моделей Logan и Sandero с московского завода Автофрамос на АвтоВАЗ после начала сборки в Москве двух других моделей – Megane и Fluence, сообщил старший вице-президент Renault Кристиан Эстеф. По планам, новые модели начнут производить в октябре, а продавать – в январе. Компании Renault принадлежит 94% акций Автофрамоса и 25% плюс одна акция АвтоВАЗа. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в течение июля увеличился на 2,1%, превысив в целом 8,6 триллиона рублей в пересчете, заявил представитель Центрального банка Михаил Сухов. По текущему обменному курсу это почти 280 миллиардов долларов, или 19% прогнозируемого правительством общего объема российской экономики в 2010 году. Для сравнения, в Китае общий объем частных банковских вкладов превышает 80% объема ВВП страны.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 10. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в доме престарелых в Тверской области, в результате которого погибли 9 человек, мог произойти из-за самоубийства, сообщили в МЧС России. Число погибших милиционеров во время спецоперации в Чечне в селении Центарой возросло до 6, 18 ранены, передает Интерфакс. В Хивском районе Дагестана в результате вооруженного нападения, по предварительным данным, 2 милиционера погибли, еще один получил ранение. На западе Судана похищены 2 российских пилота. Летчики были захвачены неизвестными в городе Ньяла в регионе Дагестана. Калининградская областная дума сегодня рассматривает кандидатуру Николая Цуканова на пост губернатора региона. Президент США Барак Обама отметил вместе с жителями Нового Орлеана 5-ю годовщину урагана Катрина, самого разрушительного в истории страны. В пакистанской провинции Синд спасатели совместно с военнослужащими пытаются не допустить затопления города Дхата. Город и его окрестности покинули уже сотни тысяч жителей. Израиль и США резко осудили высказывание израильского раввина, который оскорбил отозвался о главе палестинской автономии Махмуде Аббасе. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И ко мне в студию снова пришла моя коллега, наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас, как вы уже обещали, речь пойдет об интервью российского премьера Владимира Путина газете «Коммерсант». Уже с самого раннего утра российские информационные агентства вовсю цитируют.
Есть что цитировать.
Высказывание, да, Владимира Владимировича. И в частности, о втором процессе над Ходорковским.
И о Юрии Шевчуке и так далее.
И о митингах 31-го.
Да. И что мне очень жаль, это то, что мы крайне ограничены во времени, ибо интервью сие продолжалось с 350-го до 530-го километра трассы. Вот это расстояние Андрей Колесников проехал вместе с Владимиром Путиным в канареечного цвета «Ладе Калина Спорт». Ну, давайте я просто буду какие-то потрясшие воображения или просто любопытные цитаты зачитывать. Скажите, вы уже давно во власти, уже давно, почему? Вы считаете, что есть вещи, которые должны сделать только вы и никто другой, спрашивает Колесников. Нет, я считаю, что нам надо создать механизм всем миром. Это механизм устойчивой российской государственности. Она должна быть устойчива к внутренним воздействиям, внешним проблемам. И мы все должны быть уверены в том, что это сбалансированный механизм. Сбалансированные отношения внутри власти, сбалансированные отношения между гражданами, гражданским обществом и властью. У нас должно быть реальное разделение властей, каждая из которых должна быть самодостаточной и иметь собственную компетенцию. При этом одна власть не должна погружаться и принимать участие в решениях другой. А что касается, чего бы мне надо делать и чего бы мне не надо делать, то у меня не остается никакого выбора, кроме двух. Либо смотреть на берегу, как вода утекает, как кто-то что-то рушится и пропадает, либо вмешиваться. Я предпочитаю вмешиваться, сказал Владимир Путин. Вот на пути, которым следует страна, мне кажется, вы видите и учитываете много опасностей, которых не существует, спрашивает Андрей Колесников. Вот история с Юрием Шевчуком на вашей встрече, посвященной благотворительности. Но все теперь говорят, что это была именно встреча с Юрием Шевчуком. Ну и что, перебил Путин? Мне сказали, что это певец. Ну что, я очень рад. Вы поэтому попросили представиться? Вы что, правда не знали, что это певец? Ну, я не знал, как его имя и фамилия, но неужели непонятно? Премьер как будто упрашивал, умолял поверить ему, но это было обманчивое впечатление. Вы жили в Питере и не знаете, кто такой Шевчук? Так может быть? Да не знал. Да мало ли у нас в Питере талантливых людей. Среди них и господин Шевчук. Потом мне еще, помню, про него сказали, что он оппозиционно настроенный. Ну и замечательно. Но, слава богу, люди имеют право говорить, что хотят, и делают это. Я вообще не хотел с ним полемизировать. Но разговор-то получился, о чем надо. Я не вправе давать оценку такому разговору. Но я-то вправе, хороший разговор. Он все сказал, вы тоже. Пострадавших нет. Ну и ладно. Меня позвали на благотворительный концерт. Это было связано с тем, что нужно было собрать деньги на помощь больным лейкемией и детям. И о том, что там находятся люди, которые хотят затеять со мной какие-то политические споры, немножко типа подраскрутить, я узнал за 5 минут до начала разговора. Но я не считаю, что там какое-то событие эпохальное произошло. Я считаю, нормальная вещь. Потом вопросов задавалось много, и считалось потом, что это острые вопросы. А там остроты-то не было никакой. Я и сейчас не вижу этой остроты. Будут или не будут разгонять? Несогласных? Ну да. Слушайте, все наши оппоненты выступают за правовое государство. Что такое правовое государство? Это соблюдение действующего законодательства. Что говорит действующее законодательство о марше? Нужно получить разрешение местных органов власти. Получили? Идите, демонстрируйте. Если нет, не имеете права. Вышли, не имея права, получить по башке дубиной. Ну вот и все. Ну уж, в правовом поле. Закрыли на реконструкцию Триумфальную площадь, а на ее реконструкцию нет даже документации. Послушайте, поверьте мне, я этого не знаю, я этим не занимаюсь. Я говорю откровенно и даю им честное партийное слово. Я и Шевчука не знал. И не знал, что они собирались на Триумфальной площади. Регулярно. Да, до меня иногда доходило. Вот они выступали на Триумфальной площади, вот их разогнали. Спрашиваю, а что их разогнали? А потому что им разрешили в одном месте, они пошли в другое. Я говорю, а зачем они пошли в другое? До сих пор не пойму. Разрешили бы им. Они хотят что-то сказать правильно. Нет, ну правда, ну критиковать власть. Вот в Лондоне определили место. Где нельзя, бьют дубиной по башке. Нельзя, пришел, получи, тебя отоварили. И никто не возмущается. Если целью является что-то сказать, нужно сделать по-другому. Пригласить Колесникова, Андрея, как вас по батюшке, Иваныч. Еще пару-тройку камер западных, восточных, российских. Всех собрали. Достали, значит, знамя с костями и черепом, там, не знаю. Сказали, что мы всех вас, власть, видели вон там. Назвали место. И пока мы не получим то, что хотим, будем вас критиковать. И вот чем хорош современный мир. Можно сказать, за углом общественного туалета. А услышит весь мир, потому что там будут камеры. Сказали, и чинно, стуча копытами, удалились в сторону моря. А здесь-то цель другая. Не подчиниться действующему законодательству. Сказать, что мы хотим правового государства для кого-то другого, а не для себя самих. А нам позволено то, что мы хотим. И мы вас будем провоцировать на то, чтобы вы нам дали дубиной по башке. И поливая себя краской, говорит, что антинародная власть ведет себя недостойно и подавляет права человека. Если цель провокация, успеха можно добиться постоянно. А если цель донести до общественности мировой и российской, нет смысла власть провоцировать и нарушать законы, сказал Владимир Путин. Был еще вопрос насчет того, что вот есть человек, с которым вы хотели встретиться и поговорить в рамках правового поля, и никаких провокаций. И Андрей Колесников тут подразумевал Дмитрия Анатольевича Медведева. Колесников говорит, вы сказали, что сядете, договоритесь, вместе решите. Еще многие подумали, кто будет президентом. Скорее, вы имели в виду, кто из вас выдвинется на эту должность, так? Ну, тут Владимир Путин отвечал, что это общая мировая практика. Вот и американский президент президент назначает вроде бы своего преемника. На что Андрей Колесников заметил, что преемника-то он назначает, но зачастую этот преемник там проигрывает. А в России такого не случается.
Спасибо, Валерия. Наш обозреватель прессы Валерия Шабаева познакомила наших радиослушателей с несколькими цитатами из интервью Владимира Путина газете «Коммерсант». А информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз изданием. Согласно результатам исследований международной организации Vision of Humanity, составившей рейтинг глобального индекса миролюбия, Дания является одной из наиболее безопасных для проживания стран. Тем не менее, здесь тоже есть своя криминальная жизнь, одной из неотъемлемых примет, которые в последние десятилетия стали байкерские объединения. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна.
К зародившемуся в послевоенные годы байкерскому движению скандинавы примкнули относительно поздно. В 1975 году «Железная черепа» из Грэви пригласили к себе коллег из гамбургского мотоклуба Hells Angels. Смотрины оказались неудачными, и датчан в члены клуба тогда не приняли. Тем не менее, пять лет спустя в Дании открылся первый в Скандинавии байкерский клуб. Им стал филиал Hells Angels в Копенгагене. «Ангелы Ада» оставались монополистами до 1984 года. Однако к началу 90-х в Дании насчитывались уже десятки объединений мотофанатов, и среди них главный соперник «Ангелов» – клуб «Бандитус». Общеизвестно, что байкерство – это не просто езда на мотоцикле, но альтернативный стиль жизни. Разумеется, не все байкеры выступают противниками общественных норм и ограничений, но в Скандинавии это движение изначально несло в себе конфликтное начало. Мотоциклетные тусовки энтузиастов стали криминальными сборищами, а сами байкерские клубы превратились в яростных конкурентов. Стычки и нападения то стихали, то вспыхивали с новой силой, пока не вылились в полномасштабное военное действие, получившее название «Великой войны скандинавских байкеров», говорит бывший начальник криминальной полиции Копенгагена Пер Ларсен. Война байкеров длилась целых три года и затронула жизнь многих скандинавских городов. Враждующими сторонами выступали две самые сильные банды байкеров Скандинавии – Hells Angels и Bandidos. Однако в итоге втянутыми в бойню оказались и многие другие байкерские объединения. Война эта имела целью установку контроля над наркоторговлей, ведь многие портовые города Скандинавии используются как перевалочные пункты для наркотрафика из Испании и Голландии. Первым инцидентом стал обстрел 26 января 1994 года помещения клуба «Морбиц» в шведском Хельсинборге. А первые жертвы появились месяцем позже, когда в том же самом городе в уличной перестрелке между Hells Angels и Bandidos был убит один из ангелов Йоаким Боман. Летом того же года боевые действия перекинулись в Финляндию, где «Ангелами Ада» был застрелен президент дружественного «Бандитус» мотоклуба «Клан». А в 1995 году война достигла и Норвегии. 19 февраля произошла перестрелка рокерских банд в центре Осло. В Дании сражения начались накануне Рождества 1995 года, когда «Ангелы» и «Бандиты» устроили побоище возле ночного клуба в Копенгагене. Уличные перестрелки, серии взрывов байкерских штаб-квартир и заказные убийства лидеров группировок стали рутиной в новостях. В новостных выпусках скандинавских СМИ. Одной из трагических дат в войне мотоциклистов стало 10 марта 1996 года, когда в аэропортах Дании и Норвегии были расстреляны несколько членов клуба «Бандидос», возвращавшихся с уикенда в Хельсинки. Жертвами бандитских разборок становились и случайные люди. 6 апреля 1997 года взрывом бомбы, заложенной в машину рядом со штаб-квартирой «Бандидос» в норвежском городе Драммен, была убита женщина, сидевшая в соседнем автомобиле. Рокерская война закончилась 25 сентября 1997 года, когда президент «Бандитус» Джим Тиндан и глава «Hells Angels» Бент Нильсен заключили перемирие, обменявшись рукопожатиями перед телекамерами датского телевидения. Итогом же трехлетнего противостояния стали 11 убитых и 96 раненых с обеих сторон, и это не считая 74 неудавшихся покушений на убийство. Затишье, однако, длилось недолго. В начале 2000-х годов датские рокеры обрели новых соперников, правда, без мотоциклов, говорит руководитель информационной службы полиции Копенгагена Флеминг Мунк. Многие годы в Дании центром полуофициальной торговли легкими наркотиками являлась Копенгагенская крестьяне, район бывших армейских казарм, захваченных в 60-е годы бездомными и хиппи. Однако датские власти изгнали пушеров из вольного города, после чего в Копенгагене активизировались преступные группировки, начавшие передел городских кварталов для установления контроля над наркорынком на новой территории. Но теперь уже в конкурентной борьбе сошлись мотоциклисты из Hells Angels и банды иммигрантов из стран Ближнего Востока. Датские байкеры пытались придать криминальным разборкам статус межэтнического конфликта. Но, по мнению экспертов из Национального центра исследований полиции, ангелы ада выставляют себя защитниками датского общества, поскольку проигрывают не только этническим группировкам, но и полиции, которая ведет с ними борьбу, концентрируясь на доходах лидеров мотоклуба. Ведь большинство из них официально числятся инвалидами или безработными, имея при этом безукоризненное здоровье и миллионные доходы. Наркоторговля приносит датским рокерам до 130 миллионов евро в год, и одним из решений проблемы может стать легализация легких наркотиков. По мнению датской полиции, принятие подобной меры лишит преступной группировки 2/3 рынка. Эту точку зрения поддерживают и муниципальные власти Копенгагена, уверенные, что открытие сети госмагазинов по продаже марихуаны вернет мир на улицы датской столицы и остановит поляризацию общества, разделившегося на своих и чужих. Ведь начиная с августа прошлого года в одном только Копенгагене было зарегистрировано 53 эпизода перестрелок между мотоциклистами и их конкурентами, а центральный район датской столицы Норебро на протяжении нескольких месяцев был объявлен зоной боевых действий. И это лишь верхушка айсберга. Европол уже выступил с заявлением, что в ближайшее время с большой вероятностью следует ожидать начала новой войны. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Время джаза». Я с вами прощаюсь до 12 часов. Время выхода программы «Свобода в полдень», которую сегодня также проведу я. Удачного вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве.
По самым осторожным подсчетам, ущерб от пожаров составил порядка 20.
Боевики напали и убили 8 полицейских.
Свобода слова и справедливость должны существовать во всем мире, без исключения.
Никаких конфликтов между Россией и Белоруссией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир.